Женщина – это всегда та почва, та природа, то естество, в которое падает семя. И все зависит от того, какова почва и каково семя. Но зависит по-разному. Ну, предположим, если мы возьмем образ обычного сельского хозяйства. Какая бы ни была почва, если вы сеете ячмень, всегда взойдет ячмень или не взойдет, но тоже ячмень. Никогда не взойдет пшеница. Хорошей почве будет хороший урожай, на плохой почве будет плохой урожай. На камнях вообще никакого урожая не будет. Но взойдет за то, что вы посеяли. Никогда ничего другого не взойдет. Таким образом, родовая особенность передается через семя. А как бы качество проявления этой родовой особенности передается через природу женщины, через поле, через землю. Только соединение двух этих элементов дает жизнь. Один сам по себе элемент жизни не даст. В этом великая тайна соединения полов. Но все дело в том, что природа человеческая может соединиться только с родовой особенностью человека. Потому что от отца всегда будет транслироваться семя, испорченное Адамовым грехом. И как бы не были чисты родители, как бы не были они благочестивы, все равно грех Адама, передающийся от отцов к детям, доходит до них. Конечно, уровень чистоты и нечистоты различен. У праведных родителей рождаются более достойные дети. Другое дело, что они тоже свободны пасть, свободны сделать какие-то гадости и глупости. Но, тем не менее, залог лучшего и залог худшего родители всегда дают. Когда мы слышим слова Библии, а на самом деле это то, в чем не сомневается никто во всем религиозном человечестве, что Бог милует, наказывает грешника до третьего и четвертого рода и милует праведника до тысячи родов, мы не должны возмущаться. Это нормально. Ведь никто же не возмущается тем, что у родителей алкоголиков рождается ребенок с врожденными дефектами. Ребенок, конечно, ни в чем не виноват. Но родовая некачественность передается ему. Так же, как и больные СПИДом, предположим. И поэтому вот это родовое преемство, оно всегда тянет за собой самое первое, самое изначальное. Оно тянет за собой Адама в грех. Итак, семени мужа не должно быть, чтобы появилось безгрешное существо. А в то же время природа и качественность человека должна быть. И поэтому единственной возможностью появления такого спасителя, который бы исправил человеческую природу, не имея в себе самого Адамова греха, может быть непорочное зачатие. Не потому непорочное зачатие, что порочное зачатие плохо само по себе, но оно несет неизбежно в себе передачу дело Адама. А здесь ему должна быть поставлена плотина. И поэтому, с одной стороны, это должно было быть как бы соединение человеческой природы с божественной волей и с божественной силой. С другой стороны, это должно быть совершенно добровольное соединение. Человек свободен. Нельзя механически сделать с ним ничего. Человек должен совершенно добровольно сказать «да, я согласен» или «нет, я не согласен». И вот эта драма добровольного согласия, которая удивительным образом, вообще в мире все очень зеркально, которая удивительным образом напоминает первоначальное добровольное несогласие на волю Божию, совершается в Сионской горнице, когда вся история еврейского народа, как острие иглы, сходится в одном человеке, в одной женщине, которая должна как бы противоположность своей древней прабабке Еве сказать, что она согласна. Она может отказаться. Она совершенно свободна. и она делает совершенно свободный выбор в том, что она согласна подчиниться воле Божией. Хотя чисто житейски, то, что происходит, катастрофа. Потому что чисто житейски это будет означать одно, что она зачнет без мужа. И весь Израиль, поскольку такое ведь не бывает на самом деле, будет считать ее просто прелюбодейкой, при женихе. И самые страшные последствия могут быть. И вы помните, что обрученный ей Иосиф будет человеком праведным, но не хочет ее обличить, чтобы ее просто побили камнями, но хочет ее тайно отпустить. Но ведь кто знает, как поступит Иосиф? Это страшный выбор. Она на него идет абсолютно спокойно. Потому что она верит в волю Божию и в милость Божию до конца. Итак, если мы посмотрим всю 2000-летнюю историю израильского народа от призвания Авраама, который был где-то около 2000 года, до Рождества Христова, до того момента, который называется Благовещением, и который был вот тем самым спасительным выбором для всего человечества, то эти 2000 это подготовка вот к этому моменту. Каждый из нас ведь знает, что в его жизни, иногда очень долгой, растянутой на десятилетия, бывают какие-то минуты, часы и дни, за которые решается вся его жизнь. Иногда раз в жизни совершается настоящий выбор. И посмотрите, скажем, возьмите ту же историю Ветхого Завета. Мы видим какого-нибудь царя, какого-нибудь пророка, какого-нибудь человека не в течение всей его жизни, с рождения до смерти. Мы видим, как правило, его в какой-то один сгусток его жизни, когда он решает всего себя. Предположим, царь Давид. Есть несколько моментов в его жизни, которые определяют всю его жизнь. Момент выбора, когда он с Богом, когда он полностью отдается Богу, и момент, когда он поддается соблазну и отходит от Бога, когда он соблазняется женой своего генерала Урии Хиттиянина. И после этого вся жизнь Давида, идет в разнос. Он лишается царства, он лишается подданных, он гоним, он лишается сына, он оскорблен. Как одно действие, как один акт, как один выбор может изменить все. И ведь так бывает у каждого с нами, из нас. Подумайте про нашу собственную жизнь, про мою, про вашу, про жизнь каждого. Я знаю те моменты в своей жизни. Я не так искренен, чтобы вам их сейчас рассказать, вот сходу, но я знаю те моменты своей жизни, которые определяла жизнь, по крайней мере, на десятилетия. Я уверен, что каждый из вас, если внимательно посмотрит в собственную жизнь, тоже найдет эти минуты. И вот этой минуты настала для всего израильского народа. А если говорить шире, для всего человечества. Потому что для того-то и был призван Авраам из Ура Халдейского. Для того-то и испытывался он в жертвоприношении Исаака. Для того и призывался израильский народ в Египет. Для того страдал он под пятой фараонов. Для того он был выведен Моисеем в пустыню и 40 лет скитался по ней. Для того судили судьи, и для того правили цари, и для того говорили пророки, чтобы одна 16-летняя девушка в Сионской горнице сказала буквально несколько слов: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. И так свершилось. Произошло воплощение богочеловеческого существа. Бог стал человеком. Это так невероятно, что я вам, пользуясь обычным инструментарием логики, ну, который как ученый я привык пользоваться, ничего не смогу объяснить. Другое дело, что я как ученый, как человек, все-таки выросший в системе дискурсивной логики, понимаю, что иначе было нельзя. Но как это произошло? То есть каков механизм этого таинственнейшего соединения двух природ, божественной и человеческой, объяснить невозможно. Знаю только одно, как формулировал 4-й Вселенский собор в Халкидоне, что две эти природы, божественная и человеческая, соединились нераздельно и неслиянно. Они стали одним целым и в то же время каждая из них была особой природой, и ни одна из природ не поглотила другую, не уничтожила другую, не съела другую. И также знаю, и это также было формулировано на Вселенском соборе еще раньше, на Первом Вселенском соборе в Никее, что то божественное, что воплотилось и вочеловечилось в Деве Марии, и что мы после Иоанна Богослова называем Словом Божиим, иногда не совсем понимая, почему употреблено это понятие. Об этом я чуть позже, сейчас вот скажу об этом. Что вот это сущность единосущна Творцу и Отцу всяческих. Единосущна тому запредельному и абсолютному Богу, которым жили и которого искали, начиная с палеолита и вообще с самого начала все люди Земли. Что вот эта сущность едина с Ним. Она такая, как Он, она Он, а не какая другая. Почему нам это так важно? Иногда кажется, что вот эта сухая область догматики никак не связана с нашей живой верой. Нет. Очень даже связано. Так дело в том, что не забудем, что цель воплощения и вочеловечения была в том, чтобы нас исправить, уничтожить последствия греха и соединить с Богом вновь. Да еще при этом, как это часто бывает, когда вы обращаетесь к царю и просите однокомнатную квартиру, а вам дают особняк. Такого не бывает, потому что уже давно нет царей. Но в принципе царь создает больше, чем просит его подданные, а не меньше. Иначе стыдно обращаться с просьбой. И стыдно давать аккуратно то, что дается. Нам дан тоже дар больше, чем мы просили. И даже больше, чем мы искали. Но об этом чуть позже. Об этом чуть позже. Итак, надо было исправить нашу природу. Бог должен был стать человеком, потому что иначе наша природа не будет исправлена. А последствием нашего падения была смерть. И, соответственно, Бог должен был как человек пройти через эту смерть, чтобы уничтожить последствия нашего падения. А поскольку наша природа была испорчена, то это была, могла быть только смерть трагическая. Смерть, в которой аккумулировалась вся злоба мира. Не какого-то там космического мира, а нашего мира, нас с вами. Наша людская злоба. Она должна была соединиться на том, кто не имел на себе греха, и кто пришел исправить этот мир. Исправить его собой, своей смертью и своей кровью. И поэтому миссия Спасителя могла быть только миссией жертвы. Жертвы за людей и от рук людей, принесенных ради собственного спасения человечества. Но последние люди не понимали, когда приносили эту жертву. Итак, почему же необходимо, чтобы тот, кто пришел на землю, был вполне Бог? А потому что если пришло бы любое другое существо, то его жертва не соединила бы нас с Богом, а соединила бы нас только с тем существом, которым является пришедшим. Соответственно, так же, как в глубокой древности верили, что какое-то живое существо, какой-то зубр или бык символически уподобляется Богу, и через него символически человек соединяется с Богом. Здесь должно было произойти реальное, то соединение, символом которого были все эти древние жертвоприношения. Если бы Христос не был бы вполне Богом, то и нам был бы путь закрыт вполне к Богу. Кем бы он ни был еще. Поэтому, когда Лев Николаевич Толстой учил, что Иисус был замечательным человеком, прекрасным учителем нравственности, когда многие другие традиции и религии именно так учат о Христе, или когда учат, что Он действительно пришел восстановить попранный закон, но Он не изменил человеческой природы во человечении, то тогда шансов на наше спасение нет никаких. Таких, как Иисус, тогда приходило много. Много было хороших учителей, проповедников, пророков, людей совершенно замечательных, людей с божественными дарами, но только людей. И, соответственно, путь к Богу оставался закрытым. Но если бы Христос не был бы человеком, а был бы только Богом, то тоже между Ним и нами, между Богом и человеком оставалась бы стена. И эту стену надо было разрушить. Он должен был быть Бога-человеком. Он для того и пришел, чтобы исправить наше естество. И апостол Павел об этом говорит с предельной ясностью, когда называет Христа спасителем плоти. Он же спаситель плоти. Мы иногда, невольно поддаваясь каким-то духовным учениям, начинаем презирать нашу плоть. Начинаем считать ее чем-то плохим. Начинаем считать, что да, вот наша душа в клетке плоти, как в тюрьме. Так думали противники Христа. Так думали гностики. Они говорили, что плоть, по-гречески «сома», это темница, могила, сима. То есть это то, что мешает освободиться душе. Так думали индийцы и думают до сих пор. Христиане думают иначе. Они считают, что плоть – это часть человеческой личности. Причем часть наиболее поврежденная, наиболее искаженная. И которая заслуживает спасения наравне с душой и духом, ничуть не в меньшей степени. Поэтому человек должен заботиться о всем своем существе, во всем его, во всей полноте его состава, о душе, духе и теле. И, следовательно, главная задача, главное решение для христианина – это преодоление грехопадения изменением самой человеческой природы как таковой через Божественного Спасителя. Эта измененная человеческая природа представляет собой тело Христово, то есть церковь. И каждый из нас может войти в это новое состояние через смерть и воскресение со Христом, иначе говоря, через таинство крещения. И каждый из нас может входить в это тело Христово, соединяясь со Христом в таинстве Евхаристии, когда мы реально вкушаем плоть и кровь Христову, как небесную пищу. Вы помните, как в глубокой древности люди верили, что вкушая символические подобия Бога, они получают божественную природу. И вот теперь божественное дается нам, потому что Бог стал человеком и воскрес как человек, и победил смерть как человек. И не оставив своего человеческой природы, вернулся к своему небесному Отцу, и пребывает с Ним. И поэтому мы, соединившись с Ним здесь на земле, будем с Ним вечно в вечности. И не как Его друзья, не как Его рабы, мы будем частью Его. Мы будем Его частью. Что вы знаете, каждый из христиан знает, конечно, и читает ежедневно молитву «Отче наш». И иногда мы не отдаем себе отчета в том, почему мы называем Бога Отцом. Ведь Отцом мы называем Бога потому, что Он в этой молитве подчеркивает, что Он имеет тот же образ, что и мы. Что мы образ Его, что мы часть Его. Отец и Сын соединены генетически, соединены, если угодно, естественно. Через семя жизни, я имею в виду телесные, вот отец и сын. И точно так же мы с Богом соединены через Иисуса Христа естественно. Это семя в нас пребывает, но мы вольны его реализовать, а вольны его отвергнуть. Так же, как иногда мы, к сожалению, отвергаем и наших родителей по плоти, переставая заботиться о них, а то и просто отвергая их. И это, как вы знаете, считается одним из тягчайших смертных грехов, нарушением одной из 10 заповедей. Именно потому, что, отвергая наших родителей по плоти, мы тем самым символически воспроизводим отвержение Бога. Итак, вот первый ход, вот первый строй, вот первая логика, которая дана христианству. Это изменение человеческой природы как таковой, изменение человеческой природы как таковой и добровольное вхождение человека в новую измененную природу, которой дается спасение, которой дается соединение с Богом, которой дается то, что называется обоженье. И в этом главная суть христианства. Если все христианство свести к одной единственной фразе, то это, пожалуй, будет фраза, произнесенная сначала первым Иринеем Леонским, таким священномучеником, епископом и мучеником III века, и потом многократно повторенная сначала Кириллом Александрийским, потом многими и многими отцами: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». И никаких экивоков, никаких образов, никаких намеков. Очень четко и ясно. Это как? Мы должны стать Богом? Да. Вот в этом-то и есть призвание христианина. И ни в чем ином. Не в том, чтобы стать хорошим человеком. Не в том, чтобы стать святым. Мы должны стать Богом. Должно произойти то, что называется в православной церкви теозис, обоженье. Человек должен стать Богом. А как? А очень просто. Мы должны просто войти целиком во Христа. И поскольку Христос соединяет в себе в человеческую природу и божественную, то войдя через церковь, через крещение, через Евхаристию, через воспроизведение в себе Христа человека, мы входим в Христа Бога, мы входим в Слово Божие. А что такое Слово? Вот, наконец, настало время сказать два слова о Слове. Понятие Слова Божьего появилось задолго до апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Оно появилось в греческой философии, и на самом деле появилось до нее, как я вам рассказывал, и оно уже было, по крайней мере, известно Египту, а, видимо, было известно и намного раньше. Конечно, это опять же образ. Конечно же, речь идет не о том слове, которое мы с вами произносим. Это просто то, что в нашем человеческом бытии наиболее напоминает то, о чем хочет сказать про бытие божественное, ну, человеческий язык. Почему же слово? Давайте на минутку посмотрим, что такое слово для нас. Слово – это интересная вещь. Вот я произношу слово. Безусловно, это слово есть проявление меня, потому что я его произношу. Это результат моей внутренней жизни, работы моего ума, работы моего, да всей моей жизни даже. Потому что вы знаете, что человек грешный и гадкий и говорит так, что, в общем, достаточно ясно видно, что он такое. А человек чистой жизни и говорит так, что достаточно ясно, что и видно такое, что он такое. Я очень часто замечаю по себе, что каждая гадость, даже тайно мною сделанная, потом проявляется в тех словах, которые я говорю, хотя я этого не хочу, конечно. Я тоже стесняюсь, тоже не хочу. Но все проявляется, все равно видно. Надо только иметь ухо, чтобы слышать. Человек как бы проявляет себя в слове. Слово – это он сам. И в то же время не он сам. Потому что слово может продолжать жить вне зависимости от человека. Оно не будет потом развиваться и изменяться. Но оно будет продолжать влиять на окружающих, хотя человек уже закрыл свои уста. Даже когда нету письменности, нету магнитофонов, сам факт того, что я сказал нечто, ну, предположим, сочинил какое-то стихотворение, оно понравилось, его запомнили люди, его передали из поколения в поколение, и вот это слово живет. Оно живет, оно воспитывает. Хорошее слово может воспитать много поколений людей после смерти самого говорящего. Плохое слово может отравить много поколений людей после говорящего. А тем более, когда появились способы фиксации слова. Письменное, потом теперь электромеханические различные способы фиксации слова. Слово продолжает жить вне человека, но оно всегда соединено с человеком. Как оно не будет пытаться стать другим, оно не может. Мое слово может быть только тем, которое я сказал. А потом оно будет влиять на других людей уже в зависимости от того, каков тот человек, который слышит слово. И, конечно, тот, кто его сказал. Будет всегда соединение двух. Будет всегда диалог. Диалог. И почему же для вот этой сущности, которая воплотилась и вочеловечилась, богословы взяли это древнее понятие слова? А потому что логос, вот то явление, оно было вполне Богом. Вполне Богом. Так же, как мое слово, это вполне я. И в то же время оно имело особую природу, свое естество, свою ипостась, как говорят, любят говорить греки. То есть свою подоснову, другую подоснову. Одна сущность, но разные как бы основания, разные ипостаси. Так же, как и слово, это и я, и не я. Вот это максимум того, что можно сказать, почему употребляется это слово, когда говорится, что слово стало плотью и обитало с нами. Да, этим словом сотворен мир. Да, это слово всегда у Бога, это всегда божественное слово. И поэтому мы, входя через человека Христа в божество Христа, мы входим в саму полноту божественного бытия, больше которой просто нет. Представим себе на минуту, что Бог хочет сделать максимально возможный дар. Какой максимальный дар Бог может сделать? Он может сделать свое творение, то есть нас с вами, подобными себе. Он может сделать творение Творцом, человека Богом. Большего дара и помыслить невозможно. Другое дело, что очень многие религии говорят, что и этот дар невозможен. Что между человеком и Богом пропасть, стена. Но для того-то и пришел Христос, чтобы эту пропасть перекрыть. Единственный есть посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, говорит тот же апостол Павел. Но вот это решение, которое предложено христианством, решение, которое предлагает нам максимальную возможность полноты бытия, то есть замена нашего относительного, тварного, человеческого бытия полнотой божественного бытия, и не на копейку меньше. Это не единственный вывод и не единственное решение из трагедии грехопадения. Есть и другие решения. Представим себе на минутку такую логику. Да, Адам пал. Пал своеволием. Пал тем, что нарушил закон Божий. А я... Вот я, вы, мы будем всячески стараться выполнить волю Божию. Мы будем во всем покорны Богу. До последней, ну, по возможности капли. Ну, как можем? Ну, когда-то все мы ведь тоже не идеальны, и христиане мы не идеальны. Ясно, что человек, пока живет в этой плоти, идеальным быть не может, даже самый святой. Вот, но мы будем изо всех сил стараться. Разве Бог не может своей силой изменить и вырвать из нас это семя греха? Разве он слаб для того, чтобы того, кто полностью служит ему, спасти? Просто актом своей воли. Без схождения в этот мир. Тем паче, что исхождение в этот мир – это такая таинственная вещь, это так сложно понять. Конечно, Бог может все, скажем мы. Бог всесилен. И, следовательно, Он может спасти. Он может человека вывести из состояния греха. Он может вернуть ему первоначальный статус Адама до грехопадения. Конечно, может. И вторая великая религия человечества, а именно ислам, именно так и рассуждает.